Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 17 июля 2013 года. Как сократить разрыв? Конгресс в Санкт-Петербурге, урок первый. Вопрос. Есть такие состояния, когда ты находишься в воодушевлении, и тебе надо передать его остальным. Но бывает так, что не получается. Просто кто-то в падении, а кто-то активный, и выходит, что разрыв только увеличивается. Ответ. Наоборот, это хорошо. Когда все в подъеме, это плохо. Нам все равно будут давать такие состояния, даже если бы сейчас между нами можно было видеть всех людей изнутри. Не тела, а какие-то показатели, больше, меньше. Вы бы увидели, что все прыгают. И хотя эти прыжки совершенно разные, все взаимосвязаны. Вопрос. Но как нам поддержать друг друга, чтобы не увеличивать разрыв, не усугублять состояние падений? Ответ. Улыбайтесь друг другу, поддерживайте друг друга вашим желанием. Прилагайте к этому все усилия, на которые вы способны. Ничего другого пожелать нельзя. Вы должны показать другим, что ваше сердце им открыто. Этим вы убедите их, и этим победите их. Из первого урока Конгресса в Санкт-Петербурге 12 июля 2013 года.
Радиоверсия.
В неподходящее время, в неподходящем месте. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок первый. Вопрос. Я хотел спросить о вашей первой встрече со светом или о вашем первом выходе из себя. Расскажите, в каких вы были выяснениях и какие в этот день вам сопутствовали мысли? Ответ. Это было по дороге, когда я ехал на урок своему учителю. Был сильный дождь, ливший сплошной стеной. На полпути машина заглохла. 2 часа ночи, пустынное место. Никого ни сзади, ни спереди. Да и кто еще выедет в такую погоду? Я остановился, делать нечего. Вышел из машины, открыл капот, но зря, только еще больше залило мотор. Как потом выяснилось, треснул карбюратор. Проклиная себя и все на свете, я залез обратно в машину и от такой безвыходности начал ощущать Творца. Серьезно, я не шучу. Это действительно правдивый рассказ. Конечно, и до этого, и после этого у меня так же, как и у вас, были всевозможные ощущения. Почему я привожу это как пример? Потому что это происходит совсем не в подходящее время, не в подходящем месте и якобы не имеет никакого отношения к вашему внутреннему состоянию. Ведь в нас происходит процесс накопления, который очень долгое время аккумулируется в зависимости от вашего возбуждения, предыдущего состояния, от множества условий, а затем проявляется. Это, как правило, происходит вот так, просто на гладком месте. Для этого не надо быть ни в каких медитациях и особых чувствах. Когда надо, это придет. Но систематическая работа должна быть. Из первого урока Конгресса в Санкт-Петербурге 12 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Работа на частоте света. Конгресс в Санкт-Петербурге, первый урок. Вопрос. Если мы находимся на нулевой ступени, как мы можем быть в намерении? Как это должно выражаться внутри? В действиях, в словах? Ответ. Есть желание и наполнение, плюс и минус. В природе ничего другого не существует. 2 полюса, 2 заряда, свет и тень. Все живое, все существующее состоит из 2 противоположных свойств. И только лишь они и определяют друг друга. Не может быть одно без другого. Нет положительного без отрицательного. Ни в свойствах, ни в атомах, нигде и никак. Ничего нейтрального практически нет. Если нам что-то кажется нейтральным, то только потому, что оно состоит из определенного количества и положительных, и отрицательных зарядов. Существует свет как положительный, дающий, эманирующий источник, и созданная им материя, желание, как отрицательное свойство получения. Из этого исходит все. Когда мы начинаем изучать мир из нашего состояния, мы все это видим. На этом построены все науки, культуры, искусство. Все, чем бы люди ни занимались, что бы они ни делали, построено только лишь на осознании света и тени, положительных и отрицательных эмоций, свойств и так далее. Все, что мы чувствуем, ощущаем и хотим выразить, это только лишь всевозможные уровни взаимодействия между мужской и женской частью, положительными и отрицательными явлениями, плюсом и минусом, светом и тенью. это и является жизнью, существованием всей материи нашего мира, включая разум, чувства и всю природу. А мы занимаемся другой наукой, изучая, каким образом создать особое равновесие между плюсом и минусом так, чтобы они взаимно не уничтожали друг друга, допустим, ту энергию, которую мы желаем получить. Мы постоянно создаем противовес плюса и минуса тем, что ставим между ними резистор, на котором получаем энергию. Мы загружаем себя питательными веществами и делаем все, чтобы еще больше разделить плюс с минусом. В этом заключается наша мощь. Постижение, познание основываются на противоположности друг с другом. Но, к сожалению, мы никогда не занимаемся выяснением, как можно их сопоставить, соединить так, чтобы они взаимно дополняли друг друга. Это нам неизвестно и непонятно до тех пор, пока мы не приходим к состоянию кризиса. Развиваясь тысячи лет, мы пришли к такому состоянию, когда накапливающиеся в нас плюсы и минусы стали раздирать нас изнутри. Они раздирают семьи, детей и родителей, государства, народы, цивилизации, все что угодно. Сейчас мы находимся в таком взрывном состоянии, что нам даже не важно, что будет дальше. Мы живем в таком напряжении, что уже не знаем, что делать. Уж лучше пусть все скорее закончится. Даже по публикациям видно, что в последнее время все чаще говорят о мировой войне, но никто на это не реагирует, настолько мы устали от этого противостояния. Но и здесь та же природа, Творец, специально подтягивает нас к такому состоянию, когда мы должны осознать, что это не выход, надо что-то делать. Это нежелательный путь страданий, ведь мы можем сделать все по-другому. Для этого и предназначена наука об исправлении человека, чем в принципе никто не занимается. Мы пытаемся сгладить все воспитанием, хотя и понимаем, насколько это бесполезно, так как видим, что это не дает результатов. Поэтому все человечество обнаруживает свою полную беспомощность, и здесь постепенно должна проявляться наша методика, которая говорит об интеграции, о взаимной связи. Ее особенность в том, что она принимает во внимание природу, относится к ней по-другому. То есть та сила природы, которая является подложкой под всеми положительными и отрицательными свойствами, может быть действующей. Мы можем призвать ее, потому что в ней самой все уравновешено. Только в человеке нет равновесия. Человек единственный гадкий утенок, существо, которое все портит, поскольку состоит из сильнейших противоположных неуравновешенных свойств. Потому мы изучаем, каким образом это сделать. В себе и только лишь в себе. Причем, когда мы начинаем это изучать, к нам постепенно изнутри, в мере раскрытия в нас возможностей связать плюс и минус, положительные и отрицательные свойства, приходит понимание правильных действий. Нам ни в коем случае не нужно уничтожать минус, как мы привыкли думать, следуя выработавшемуся в нас побуждению уничтожать наши отрицательные свойства. Не следует подавлять их положительными свойствами, а нужно действовать в гармонии между ними. Ее мы должны изучать. Гармония, правильные взаимодействия между отрицательными и положительными свойствами называется высшей силой природы или Творцом, потому что она находится выше плюса и минуса. Мы занимаемся тем, что пытаемся выяснить между собой, в чем же заключается эта гармония, сопоставляя плюсы и минусы, стараясь соединиться между собой, войти в друг друга. Мы пытаемся заполнить желания товарища, причем не просто земные желания, а именно его устремление к взаимодействию. Желая заполнить их, мы начинаем ощущать потребность в третьей силе, ее проявлении, и начинаем стремиться к ней, солидаризироваться с ней. Вот здесь нам не хватает ее, если бы она сейчас появилась между нами и соединила бы нас, как бы мы себя ощущали? Как можно это себе представить? Взаимное устремление к тому, чтобы она все заполнила между нами, соединила, помогла сблизиться над всеми противоречиями, как сказано, все прегрешения покроет любовь. Вот это нам надо ощутить сначала как необходимость, потом как устремление к покрытию, а затем уже как к реализации. Тогда мы начнем чувствовать, что она начинает проявляться, заполняет нас, постепенно образуется, и мы начинаем ощущать буквально кожей, как она заполняет пространство между нами. Когда приходит это ощущение, в человеке раскрывается совсем другое мировоззрение. Он начинает через чувства постепенно исследовать, анализировать, что же мы ощущаем, а затем уже к нему приходит разум. Поэтому сейчас мы желаем, без всяких умничаний, начать ощущать между нами заполнение этой силой всех маленьких пустот, Только свет, только эта сила может заполнить между нами все пространство и соединить нас. Ведь сказано, что Творец существует между нами, или мы в нем, что одно и то же. Я надеюсь, я чувствую, что мы провели хорошую подготовку вместе с нашими товарищами во всем мире, о которых мы не должны забывать. Они здесь вместе с нами, ведь мы говорим не о телах, а о наших желаниях. Помня о них, мы сможем достичь хотя бы первых ощущений, которые остаются, а мы должны их укреплять дальше, ни в коем случае не забывая, что провалы существуют только для того, чтобы их наполнить. Каждую секунду вы будете проходить множество ощущений, и одна секунда растянется так, что трудно будет понять, где ее начало, а где конец. Вы будете ощущать, что секунда будет длиться, допустим, как наша сегодняшняя четверть часа. Настолько вы будете входить в состояние света, работать на его частоте, а затем еще больше и больше, пока время вообще не остановится, и вместо него появится ощущение бесконечности. Из первого урока Конгресса в Санкт-Петербурге 12 июля 2013 года.
Радиоверсия.
На этой планете есть жизнь. Вопрос. Все, что вы говорите после Конгресса, уже воспринимается совершенно иначе. Как новое постижение. Но с другой стороны присутствует страх, ведь необходима сила, которая укрепит нас в достигнутом. И очевидно, что она может прийти только из нашего объединения. Как мы можем усилить эту взаимную поддержку? Ответ. За последнее время мы прошли очень много состояний, много изменений, пережили разные трудные ситуации, и хотя они быстро забываются при поддержке всей группы, но сущность этих изменений очень значительная. А кроме того, мы провели очень хорошую подготовку к Конгрессу. Это просто благословение с небес, что перед Большим Конгрессом в Санкт-Петербурге мы провели Конгресс в Красноярске. И я хотел, чтобы все завидовали тем, кто там присутствовал. И это действительно случилось. Все желали достичь того же состояния единства, переживая, что его не ощутили, и со всей серьезностью отнеслись к подготовке. Поэтому мы достигли того, что достигли. И я не думаю, что была какая-то разница между теми, кто участвовал в зеркальных конгрессах, и теми, кто находился прямо на месте в Питере, судя по тому, что происходило на экранах и на самом конгрессе. Впервые я видел, чтобы люди расходились по окончанию конгресса радостные, будто и не расстаются. Им уже не нужно было обниматься со всеми на прощание и плакать, как было когда-то. Никто не жаловался мне на то, как ему будет трудно вернуться домой. Я уехал, и никто даже не обратил на это внимания. Это замечательно. Это очень хороший знак. Люди почувствовали, что их жизнь находится внутри группы, внутри общего соединения, а я только пробуждаю ее со стороны. Я объясняю, как ее строить, организовываю ее. Но сама жизнь осуществляется внутри группы. Не я делаю конгресс, а вы сами. И вы достигли такой самостоятельности, что очень важно. Потому и получили на нем такие новые ощущения, продвинулись в новое состояние. Из урока по книге «Зоар», предисловие, 16 июля 2013 года.
Радиоверсия.
А теперь добавим усилий вдвойне. Вопрос. На конгрессе в Санкт-Петербурге и на зеркальных конгрессах мы ощущали радость от достигнутого единства с товарищами. Но теперь страшно это потерять. Как нам сохранить это единство? Ответ. Страх потерять достигнутое ощущение единства – это уже очень хорошо. Даже если этот страх эгоистический, он защищает человека. В духовном мире не существует постоянного состояния. Все время происходят изменения. Словно в живом теле, где должен происходить непрерывный обмен веществ. Поэтому вопрос о том, как нам каждый миг продвигаться. Ведь для того, чтобы удержаться в прежнем состоянии, нам нужно каждую секунду двигаться вперед, то есть добавлять. Это необходимо даже для того, чтобы просто сохранить то же самое состояние. А если мы хотим подняться из него еще выше, то обязаны добавить вдвойне, в квадрате. Из урока по книге «Зоар», предисловие, 16 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Отличие духовного падения от недуховного. Главное не сходить с этой точки. Сегодня вы собрались здесь. Сегодня это тот самый момент, когда нужно работать над тем, чтобы не потерять достигнутое прежде, а только расширить. Это именно та ситуация, которая возникла сейчас, после Конгресса. Нужно позаботиться о том, чтобы продолжить и добавить к своим завоеваниям, а не ждать, когда нас опять сбросят вниз, и неизвестно, когда снова удастся подняться. Вся наша мировая группа Бнейбарух обязана сохранять себя хотя бы на том же уровне. Мы хотим сохранить достигнутое. А если ты не можешь удержаться на той же высоте, значит даже в самой малейшей степени не находишься в желании отдачи. Мы обязаны всеми силами удерживаться в достигнутом состоянии и не падать. Падение должно заключаться в осознании того, что необходимо добавить, что нам недостаточно предыдущего подъема. Надо добавлять к этому подъему все новое и новое возвышение, а если мы опускаемся, то никогда не поднимемся к дворцу царя. Необходимо различать каждый подъем, заключающийся во все большей отдаче, которая добавляется капля по капле. Каждый раз еще чуть-чуть больше отдачи, соединения, ощущения единства. А после того, как мы достигаем такого прибавления в отдаче, мы получаем падение от ощущения возможности добавить. В сущности, это не падение, а осознание возможности подняться еще выше. То есть мы сами пробуждаем рассвет и таким путем продвигаемся. Все падения, полученные нами до сегодняшнего дня, сбрасывали нас с достигнутого уровня, заставляя падать вниз. Это были неправильные, недуховные падения. Духовное падение должно происходить относительно предыдущих ценностей. Если прежде мы как-то представляли себе отдачу, то теперь видим, что отдача — это гораздо больше. И поэтому достигнутое нами состояние кажется нам уже падением. Разумеется, это возможно только при поддержке группы. Допустим, я выиграл 1 миллион долларов и страшно радуюсь. А потому я вдруг вижу, что рядом кто-то выиграл 2 миллиона долларов и чувствую себя уже не на подъеме, а в падении. Так же и нам нужно относиться к тому, что мы достигли. Каждый должен увидеть в своем окружении, что возможно достичь большего, еще большей отдачи. В отдаче никогда не должно быть падения, спуска. Всегда есть возможность добавить. Из урока по статье Рабаша 17 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Теперь уже есть кого просить. Если мы стремимся к отдаче, то обязаны проверить себя, свои требования. Насколько они чисты и не направлены на собственную пользу. Это нужно сделать именно сегодня, когда мы получили дополнительный груз желания и обязаны добавить к своей работе силу, намерения, концентрации. Надо постараться прийти к правильной просьбе, чтобы к ней не примешивались какие-то личные просьбы, собственный эгоизм, пробудившийся в нас сейчас, стремление извлечь из проделанной работы выгоду для своего эгоизма. Все должно быть направлено только на отдачу, чтобы мы даже не желали знать, что отдаем. Ведь само это знание уже является вознаграждением и оплатой. Мы же хотим, чтобы все вознаграждение за вложенные усилия были направлены на отдачу. Тогда это будет настоящим отражением света. Мы же хотим, чтобы все вознаграждение за возложенные усилия было направлено на отдачу. Тогда это будет настоящим отраженным светом. В нас должен жить постоянный страх извлечь хоть какую-то выгоду из своей работы, так, чтобы все наши намерения, действия, отдача группе и окружению, молитва были вне нашего собственного тела. Нужно очень бояться того, что это каким-то образом может вернуться к нам самим и оберегать себя. Так мы строим себе экран, который прежде всего защищает нас от того, чтобы никакое вознаграждение не вошло обратно в наше собственное желание. Если мы в состоянии заботиться об этом непрестанно, каждое мгновение и уверены, что способны сохранить союз на прошлой ступени и не думать о получении, то можем начать уже другую работу, стремясь все больше увеличивать свою отдачу. Так мы работаем в двух этих направлениях. Во-первых, оберегая стену, не позволяющую никакой выгоде проникнуть внутрь нашего тела, наших желаний, а во-вторых, увеличивая свою отдачу вне себя. На самом деле это одно и то же направление, за счет которого в нас проявляется образ отдающего. И именно благодаря такой защите, не позволяющей получить никакой эгоистической пользы, охраны поверх своих личных желаний, эти желания приобретают новые очертания – заботы о достижении отдачи. Они должны быть надежно защищены, чтобы не получить никакой обратной выгоды от нашей работы в отдаче. В результате такой работы над сокращением своих желаний и увеличением желаний к отдаче мы начинаем строить внутри себя форму дающего, образ Творца. И тогда мы уже начинаем понимать и чувствовать, что называется отдачей, альтруистическими действиями. Мы начинаем воспринимать эту силу отдачи как основную, фундаментальную и главную силу, оживляющую все мироздание. Тогда нам уже есть кого просить, кому обратить свою молитву. Прежде в нас не было этого образа высшего, и мы в своем воображении представляли себе какие-то образы, под которыми не было никакой реальной основы. Но сейчас в нас появляется эта основа, формируется этот образ, позволяя понять, что означает единство. Исраэль, Торы и Творца, как одного целого. Начинает уже определяться направление от нас к образу дающего. Таким путем человек продвигается.
Радиоверсия.
Невыносимая хрупкость бытия. Бальсулам, мир в мире. Мир в обществе, мир в стране и мир во всем мире абсолютно взаимозависимы. Пока законы общества не удовлетворяют каждого человека в стране и оставляют меньшинство недовольное руководством страны, это меньшинство подтачивает руководство и желает свергнуть его. Когда-то было иначе, но сегодня вследствие либерализма, гонки вооружений и особой структуры общества даже крохотная группа людей способна подорвать основы целой страны. Мир хрупок как никогда. Любое самое мелкое искажение, любой разлад, любое несогласие, даже в каком-нибудь пустяке, со временем превращается в большую проблему, способную разрушить все здание. Слишком далеко зашли технологии и средства уничтожения, слишком лицемерна политика, слишком уязвимо социальное устройство. То же происходит и в семье. Ничтожные размолвки способны раскидать ее части далеко друг от друга, а интернет вообще представляет немыслимые возможности. Несколько сорванцов, сидя перед экранами, могут сделать миллионы из виртуальности, а могут подорвать устои фирм, банков, стран и чего угодно. Вот и выходит, что в наши дни горстка людей способна нанести ощутимый ущерб целой державе. Более того, чем более развита эта держава, тем она беззащитнее и чувствительнее к точечным ударам одиночных групп. Мир стал очень восприимчив к малейшим трениям и различиям. Это напряжение между его частями будет только расти, пока не подведет нас к пониманию. Хотим мы того или нет, нам необходимо найти некую общую основу для всех. Общий знаменатель, свободный от каких бы то ни было разногласий, проникнутый целостностью и единодушием. Это кажется чем-то абсолютно нереальным, и тем не менее закон глобального, совершенного, интегрального единства проявляется перед нами все яснее. И потому миру требуется полное всеобщее благополучие. Он не сможет жить раздробленным на партии, сектора, силовые группировки, не сможет и дальше путаться в собственном разобщении. Как бы то ни было, мы уже видим, что природа подталкивает нас к целостности, что и не едино, у того нет права на существование. Из урока по статье «Мир в мире» 17 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Существует ли вторая половина моей души? Вопрос. Есть ли кто-то специально предназначенный мне в мужья, вторая половина моей души? Ответ. Да, существует такая душа. В идеальной форме было бы желательно ее найти, но я не думаю, что это возможно немедленно определить. Если мы создадим действительно хорошее, большое, широкое общество, в котором будет работать множество кругов для подбора пар из молодых людей 18-20 лет, поместив каждого в подходящий ему круг, то они смогут определить свою идеальную пару. Но для этого они должны чувствовать друг в друге самую глубокую внутреннюю часть. Это достигается тяжким, кропотливым трудом по очистке самого себя от искусственных наслоений. И возможно только за счет общества, окружения, поддерживающего тебя в этом и помогающего каждому. Мы как будто помещаем себя в специальную машину для чистки картофеля, которая снимает с нас всю кожуру. Из 198-й беседы о новой жизни 20 июня 2013 года.
Радиоверсия.
План по выходу Великобритании из Европейского Союза. Сообщение. Британский Institute of Economic Affairs объявил конкурс на лучший план по выходу Великобритании из Евросоюза. В жюри конкурса входит бывший министр финансов Лоусон. Если партия Кэмерона победит на парламентских выборах в 2015 году, он намерен провести референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. Реплика. Отделение будет невыгодно, поскольку весь план природы к интеграции. Необходимо только менять формы связи, но не отдаляться. Это грозит отделяющимся большими потерями и страданиями. Мир будет двигаться ко все большему укрупнению.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.